Бог благословенный во веки, слава Ему, честь Ему, поклонение Ему, Он достоин всей славы. Благодарю вас, что вы сегодня оставили ваши дела, и слава Богу за вас, что вы все-таки обращаетесь к тому, чтобы слышать то, что, как я верю, Господь хочет нам сказать, а я верю, что это Господь. Потому что это не мои мысли, это не мои знания и способности, это мне приходит свыше. Это то, что идет впереди моего разума, а потом я уже это разумом, значит, перевариваю. И сегодня тоже я вдохновлен Божьим Словом и хочу вам сказать, что действительно, время, в которое мы живем, это время очень опасное, его можно прозевать и быть навеки отринутым от благодати Божьей, от славы Божьей, которая откроется всю вселенную. Действительно, если человек не победит сейчас, то во время великой скорби он, конечно же, будет испытываться и будет очень грустно многим, которые могли бы взять эти благословения, могли бы пройти через огонь и переплавиться, и оставить все то, что принадлежит этому миру. Но по каким-то причинам не захотели, проспали, были глупыми, чем-то другим занимались. Хочу обратить ваше внимание, что в 17 главе книги Откровения написано, что где вот эта вавилонская блудница сидит, жена, это город, и он стоит на семи холмах, этот город. И эти семь холмов – это также семь голов и семь царей. Это все одно и то же. Семь холмов, семь царей и семь голов, которые на звере. Это все одно и то же. И должен сказать, что мы сейчас говорим о семи вестниках Господних, которые должны приготовиться в это последнее время. И я должен сказать, что на каждую голову, на каждый холм, на каждый бугорок у Бога будет власть и сила, чтобы разрушать. Семь – это, конечно, условное число, и означает оно полноту, и мы должны понимать, что на все то, что сделал дьявол, у Бога собиралась сила и власть, чтобы победа пришла над всей тьмой именно от человека, чтобы человек разрушил все дела дьявола, чтобы было уничтожено все его царство. И потому на сегодняшний день мы знаем, что, как писал когда-то апостол Павел, он писал, ибо тайна беззакония уже в действии. То есть с того времени начала работать тайна. И, конечно же, эта тайна была не для Бога, не Бог знал, Бог все это видел, и более того, он все это запланировал, чтобы эта тайна была запущена, да. Многие живущие на земле не видели, не понимали этой тайны, но Бог завел их в естественные условия, когда врагу было позволено столько же возможностей, сколько и человек имеет возможности. На одинаковых условиях они с друг другом воевали, противодействовали. И были люди, которые значит, отгоняли врага и в те времена, и даже в Ветхом Завете. Но в основном, конечно же, было посеяно правда и сила Божья, и то, что будет работать при жатве. И я смотрю, как сильно сатана ненавидит это понятие сеяния и жатва. Думаю, что он до последнего времени не догадывался о том, что на самом деле делает Бог. Он, конечно же, вот особенно когда Иисуса искушал, он говорил: «Вот все принадлежит мне, я кому хочу, тому и даю». Он храбрился, хвалился и не знал, что это абсолютный план Бога, потому что Богу нужны были люди, которые действительно не тогда, когда у них все хорошо, когда они в экстремальных ситуациях, и они продолжают исповедовать, продолжают терпеть, продолжают надеяться на Господа, и таким образом они просто закаляются и одновременно и сеют, и ну, как бы демонстрируют свою такую отрешенность от всего демонического. Ну, просто иногда на меня даже вот как бы нависает то, что я чувствую, сколько страданий, сколько мучений, таких оскорблений, лютых обид всяких наносили Божьим людям демонической волей. Многие люди были одержимы, и они делали самое язвительное зло, самые обидные оскорбления, самые тяжелые удары по судьбам Божьего народа. И очень многие прошли, претерпели, они как драгоценность великая в руках Бога. И действительно, все это время, пока шло сеяние, люди не имели, ну, такой, вернее, они имели эту возможность иметь, ну, сильную, правильную надежду, потому что надежда, когда видит, она не есть надежда. И вот они умирали с надеждой. Они не получали обещанного в вере и умирали в надежде. И это, ну, как бы самое лучшее состояние, когда можно что-то приобрести на земле правильное, то есть то, что формирует внутри их Царствие Божие. И многие из них даже не знали и не понимали, что на самом деле формируется в них, потому что тайна беззакония, она работала с тех времен, что Бог, ну, не позволял, и дьявол всячески прятал свою тайну беззакония. И многие верующие, конечно же, опускали головы и говорили: «Господь, почему ты нас не защищаешь? Почему то, почему это?» Но они все равно вставали и шли, и исповедовали то, что Богу угодно. И таких людей, подобных Иову, очень много. Они, несмотря ни на что, говорили: «А я знаю, Искупитель мой жив». Враг со своей стороны, я уже говорил, что на звере 7 голов. И они, Иоанн видел все 7 голов, но Писание говорит, 5 из них пали. Это не значит, что осталось 3 головы, то есть там 2 головы, да, ведь по-прежнему семь гор и семь царей, ну, имеется в виду, что здесь в 17 главе очень четко, ну, как бы с разных сторон освещается этот вопрос, и мы понимаем, что было пять империй, которые формировали дьявольскую волю и работали над генетикой человека, запускали в гены, значит, ценности, какие-то потребности человеческие, чтобы потом этими всеми ценностями манипулировать, держать людей в каких-то рамках. И сегодняшние, допустим, массовые ложные религии, это все когда-то было заложено, чтобы сегодня просто этими миллионами людей манипулировать, потому что эти все задатки у них внутри, они переданы от отцов. И много чего другого, просто каждая конкретная империя, о которой говорит пророк Даниил, по воле дьявола, она формировала специальные ценности, которыми потом во всех поколениях можно их передавать и таким образом держать большую массу людей под своей властью. Но Бог, значит, одновременно, конечно, не давал славы своей церкви, они шли в основном путем унижения и самых таких низких условиях благодати. И в то же время Бог собирал себе вот это прекрасное войско. И, конечно же, когда мы победим, когда мы, ну, очистимся через слово так, чтобы мы очень четко понимали, где главные удары дьявола, как с ними воевать. Вы знаете, пока человек не возненавидит это все, он не может получить полноты слова. А как он возненавидел, он обязательно получает полноту слова. Это слово становится одним целым с ним. И потом, когда он говорит, это слово, это как гром гремит, это все бесы трясутся, потому что у него полнота власти, он царствует над этим злом. И поэтому семь вестников, которые Бог готовит, и главное направление удара, куда должно ударить, чтобы осветить, очистить сначала церковь, а потом, чтобы церковь шла по всему лицу земли, чтобы можно было пожать эту жатву, которую Господь замыслил от самого начала. Знаете, есть люди, которые говорят, никогда ничего не будет, все будет так, как есть. Я вам скажу, что очень скоро эти люди будут постыжены, потому что все в этом мире изменится, все станет совершенно по-другому выглядеть. Господня слава откроется в своих избранных, и вы знаете, миллионы людей будут кричать и говорить сами себе, как мы раньше могли верить такой лжи, почему это было ценно для нас, почему мы так любили те или иные дьявольские интересы, и они будут с презрением это все выбрасывать, потому что Господь пойдет по этой земле славой своей. Я предвкушаю это время, когда церковь наполнится, и вообще вся земля наполнится познанием славы Божией, как воды, как ручейки, вот эти реки все наполняют моря. так вот со всех сторон слава Божья по всему лицу земли, наполнение познанием Божьей славы, то есть Бог прикоснется каждому отдельному взятому человеку и даст себя почувствовать, даст почувствовать красоту своего закона, красоту своей правды. И, конечно же, все это будет через церковь. Церковь сбросит дьявола с неба. Церковь засияет таким светом, что никогда подобного не было на земле. И это еще даже не тогда, когда Царствие Божие откроется, это еще когда Евангелие Царствия будет проповедовать на земле. И, конечно же, вот каждый из нас, кто-то будет, ну, как бы так вам сказать, отвечать за целый вопрос, допустим, вот апостол Павел насаждал, да, он же не один насаждал, кто-то ему помогал, были помощники, то есть, ну, так грубо сказать, апостол Павел знал, на какую глубину посадить, как полить, сколько там, ну, корень в земле должен быть и много других разных вопросов. Он все это делал точно так, как Бог ему говорил. Но у него, конечно же, были более, ну, таким, скажем, простым служением занимались люди. И так и мы, когда мы подойдем к вечности, подойдем к славе Божией, то в зависимости от того, насколько человек ревновал, насколько он копал, насколько он углублялся, насколько он положил основания, знаете, вот когда будет испытываться строение каждого, то Писание говорит, кто на чем строил, кто из дерева, оно немножко медленнее будет гореть, а сено солома моментально вспыхнуло и все исчезло. Драгоценные камни, серебро, золото, из камня строил тоже, устоит это строение. То есть все равно разные материалы будут применяться при строительстве. У кого более драгоценно, у кого менее драгоценно. Но лишь бы оно устояло в огне. А там уже Бог будет использовать эти здания по назначению. Итак, 7 гор. 7 высот, которые дьявол поставил, чтобы люди кадили там всяким идолам на этих высотах. И вот выйдут 7 вестников Господних и воскликнут, и вострубят, и поднимут такой воинский крик. И вы знаете, ни одной горы не останется, ничего не останется, все будет земля ровная, и всякий остров уйдет, и такое весьма сильное землетрясение, все разрушится абсолютно. И мы видим и знаем, что это действительно весьма сильное землетрясение. То есть я снова поколеблю не только землю, но и небо. Все будет трястись, и все будет как бы вытряхиваться из этой земли, из неба будут лететь оттуда все эти бесовские силы для того, чтобы последний свой рубеж потом потерять. И мы ожидаем этого движения Духа. И не знаю, как вы, но мне очень хотелось бы видеть как отступает тьма. Мне очень хотелось бы видеть, как разрушаются вековые, сколько сил он потратил, и он так и не смог понять план Господний, эту тайну этого беззакония, как она на самом деле сработала. Почему? Потому что она была запечатана 7 печатями. И только когда Господь начал снимать по одной печати, я думаю, что мы подошли к тому, что Господь снял 4-ю и 5-ю печать. И вот когда Он снял 5-ю печать, тогда в духовном мире стало понятно, что Бог собирал убиенных под жертвенником. Он их собирал для того, чтобы они накапливали силы. Он сказал: мы будем скоро мстить, уже достаточное число, еще немножко наполнится вот число убиенных, и мы отомстим земле, отомстим всем нечистым силам. Война будет идти на уровне человека и врага человеческих душ. И человечество, мы говорили с вами, что они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, не разлюбив души своей даже до смерти. Вот такое у них будет слово своего свидетельства. И я думаю об этих вестниках церквей, обо всей этой полноте божественной власти, какое слово у них будет. Слово, которое будет резать, ну, все на своем пути, разрушать, потому что оно действительно как будет, как громы сильные, греметь по всей земле. И действительно, Бог готовит не по делам, не по заслугам, но готовит людей, которым можно будет передать драгоценность, которую собирали миллионы людей за всю историю существования этого мира. Это будет уникальнейшее явление, и Бог уже не прячет ни от кого от этого мира, ни от дьявола то, что Он намеревается делать, потому что Господь на сегодняшний день, и я свято верю, Он открывает полноту книги Откровения, и Он готовит на сегодняшний день людей, которые встанут как ротоборцы, и никто не сможет им воспрепятствовать, потому что у них будет слово, их свидетельство, и у них будет кровь Христа, у них будет вечная жизнь внутри их. Их можно останавливать, их можно не допускать, но их нельзя убить. И они все равно пойдут и все равно сделают всю волю Господню. И так Господь, ну, ведет такую работу, непонятную людям, Божьим людям. Они, находясь под жертвенником, вопили громким голосом: «Доколе, Господи, почему, Господи, ты не мстишь, ты не делаешь?» А Он им не давал никакой информации, и они, даже находясь на небе, никто ничего не понимал, что на самом деле Бог делает на земле. А Бог собирал, собирал, собирал это могущество. Некоторые говорят: нету сеяния и жатвы. А что же тогда из себя представляют чаши из книги Откровения, в которые собираются молитвы святых, а потом эти чаши выливаются на землю? Что это, как не сеяние и жатва? Что это, как не старание одних и благословение для других? Это истина Господня, и это все будет не своей силой, не своими способностями, но, знаете, вот для того, чтобы сделать тебя совершенным, да, работает на тебя благодать Божья, работает кровь Христа и жертва Иисуса Христа, но это то, что делает, вводит тебя в Царствие Божие, Слово Божие и Святой Дух, они вводят тебя в Царствие Божие. Но это же недостаточно для того, чтобы противостать всей вражьей силе. Конкретно Писание говорит, нужно вооружиться, нужно принять все вооружение, чтобы все преодолеть, устоять. Потому что, еще раз говорю, что есть условия, когда человек входит в Царствие Божие, и есть условия, когда человек выходит как воин на противостояние врагу, у него должно быть готово то служение, которое, на которое Бог его ставит. Знаете, обращается к ангелу церкви и говорит, что дам тебе белый камень, и на этом камне напишу новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Человек, победивший определенные вещи, он призван быть вестником Господним. Знаете, в Царстве Божьем будут люди, которые там будут петь псалмы и радоваться, но там будут и там будет и церковь первенцев, там будет и те, которые достигли совершенства в разных сферах деятельности. Не будет все, вот знаете, как инкубатор, все одинаковые, все пришли в Царствие Божие, и там все, больше разницы никакой нету. Нет, у каждого будет свой венец, у каждого будет свое положение. И понятное дело, что на небе не будет тщеславия, желания превосходства какого-то. Там совсем другой венец, совсем другой смысл венца будет. И, конечно же, все займут как раз то место, где Бог их нашел, где Бог их привел куда. И вы знаете, так точно и на земле, когда Царствие Божие откроется, будут абсолютно разные воины, будут герои веры и будут люди, которые кашу будут варить в обозе, будут те, которые шьют одежду, те, которые прачкой там занимаются, еще чем-то, будут разведчики, будут стратеги, генералы, будут разные рода войск с разным назначением, потому что враг не прямолинейный, у него много капканов и хитростей разложено на земле. И нужны специалисты, совершенные специалисты своего дела. Имя, написанное на камне, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Но поверьте, что полнота Божьих работников будет обеспечена. Если мы умолкнем, камни возобьют. Бог из камней сделает себе людей, которые будут выполнять его волю, а мы можем погибнуть и остаться без своего удела. Поэтому Господь и говорит этим ангелам церквей: покайтесь быстрее, поймите, что вам нужно сделать, и по полной программе, ну, попытайтесь взять по полной программе то, что вы должны взять, потому что грядет жестокое, очень ну, такая, вы знаете, на равных правах война, и Господь, конечно же, заботится, чтобы у нас наше войско, наша война не была врагом подобраны какие-то ключи, и чтобы он в этой решительной битве ничего не мог добиться. Поэтому благословений вам, благословений много. Во-первых, терпеть, раз. Терпеть, ну, неважно, если ты там даже и ропщешь что-то, ты недоволен какой-то ситуацией в твоей жизни, но если ты по-прежнему исповедуешь и говоришь: «Господь, веди меня и делай все, что тебе надо в моей жизни», то Он не оставит тебя. Конечно, слишком много будешь роптать, слишком много будешь брыкаться, многое не успеешь, во многом будешь обделен. Вот, и придется тебе заниматься какими-то вещами, которые будут вспомогательным каким-то служением. Но Бог, конечно, хочет настоящих специалистов. Там, где мало кто может, ну, заниматься такой работой. Вот если уже у тебя написано имя, конечно же, это имя твое служение, твое положение в духовном мире, и оно написано на камне, то есть это очень твердый фундамент, который невозможно ни водой подмыть, ни, как говорится, другими какими-то ветрами там взять его. Это имя будет сиять на этом белом камне, это, ну, основание праведности. И что такое праведность? Праведность – это истина, потому что праведность от истины приходит. Познаешь истину и становишься свободным. Так и здесь. Камень белый – это праведность, которая пришла от истины и стала твердым фундаментом, твердым основанием. И, ну, как бы на этом, на всем написано вот это новое имя. То есть ты в теле Господнем, там, глаз, допустим, да, или апостол, или пророк, или учитель, или евангелист, но ты сияешь, как звезда на небе, потому что у тебя основание непоколебимое. Никто не может тебя увести в сторону, и в этом служении ты абсолютный профессионал, потому что ты действительно имеешь слово свидетельства своего, слово, которое вошло и стало одним целым с тобой. И, конечно же, в этом твое совершенство, в этом твоя власть. Я просто трепещу пред мыслью, когда усилится мой голос в 100 000 раз, усилится не в голосовых связках, а в силе духа через меня. Реки воды живой потекут, и, конечно же, вот каждый из нас как бы свой удел один, и человек будет эти реки пускать на одну категорию людей, другой на другую, и так полнота служения. И особенно наша власть будет направлена на заготовки сатаны. Он приготовил, вся эта вавилонская блудница сидит на нем, и все 7 этих голов двигают ее, куда они хотят. Но приходит то время, когда они просто будут мечом Господнего слова отсекаемые, и вместе с вавилонской блудницей им гореть в огне. всем этим ценностям, люди освободятся и просто выпрямятся, скажут, как мы любили эти вещи раньше, почему нам так дорого был этот мусор глупый, и они будут выкидывать это все, и величиться будет Господь, его слово будет превознесено, потому что люди скажут, воистину это Бог, воистину это тот, кто обладает полнотой мудрости, полнотой правды, полнотой силы. И не слушайте тех, которые говорят, что ничего не будет так, и когда приду, найду веру на земле, и другие места приводят, что с каждым разом все хуже и хуже будет, и вообще не останется верующих на земле. Знаете, да, действительно, все погружается во тьму больше и больше, но это не значит, потому что некоторые люди говорят, что значит Господь придет, это когда будет второе пришествие. Господь приходит очень много раз в свой дом, где его приглашают, где его ждут. Но будет время, когда придет еще поздний дождь, будет время, когда Господь придет славой на землю, силой Духа Святого. Через двух этих пророков Он будет всю землю мучить, и будет свидетельство Господне по всей земле. Это тоже пришествие Господне, хотя это пришествие просто Его славы, Его власти, чтобы всю землю встряхнуть. Поэтому мы знаем, что да, с каждым разом труднее и труднее эти дьявольские антихристовые головы, они сегодня конкретно управляют верующими людьми. Я их вижу. Я их ощущаю уже какое-то время, я понимаю, что это хитрое дьявольское наваждение везде пролезло, в учении, в традициях христианских, в генах, везде сидит дух Антихриста, и нам предстоит увидеть его и возненавидеть его, так возненавидеть, чтобы действительно, когда Бог придет помазывать, чтобы мы наивысшее помазание получили, и Бог выберет нам сферу деятельности, и мы будем блажены, потому что мы пойдем с этим словом свидетельства своего по всему лицу земли, чтобы трепетал враг, чтобы разрушалось все то, что принадлежит этому миру, и Бог будет благословен и прославлен во веки вечные. Вот это все, что я хотел сегодня сказать, и если у вас есть ко мне вопросы, я передаю слово Ване, и давайте побеседуем, давайте ваши мысли какие-то скажите. Не стесняйтесь, будьте открытыми, как говорится, ничего такого страшного с вами не случится, если вы откроете свои уста. Но благословения от этого вы можете иметь много. Поэтому, Ваня, пожалуйста, переключаю тебя.
Хорошо. Так. Теперь для всех место. Пока, может, кто-то там готовится.
Сколько людей у тебя на YouTube, Ваня?
На YouTube у нас показывают 6 человек, здесь я 10. Люди пришли, люди посвятили этому времени. Это хорошо. Я, допустим, согласен, что камень это не просто так. Это такая, можно сказать, как руководящая роль. Царстве Божьем, ну, или можно сказать, человек, который будет иметь помазание для того, чтобы не просто там с одним человеком работать, а для того, чтобы пленять, как Павел говорит, наша война против мироправителей и пленять умы людей. Это здесь нужно действительно быть приготовленным.
Семь, Ваня, таких мироправителей, понимаешь? Семь их, они, ну, не конкретно число семь, а полнота, сколько дьявол решил себе сделать таких властей, вот столько и помазаний придет, и Бог распределит всех нас по всей этой семерке, так чтобы они трепетали и бежали.
Да, апостол Павел за себя говорил, что нам небезвестны умыслы сатаны. А сегодня мы, конечно, еще не в таком состоянии. Мы сегодня не можем даже побороть какие-то такие простые похоти, которые одного человека держат, не говоря уже другому человеку помочь. Я вот даже взял такое, ну, как гнев. Это же кто на это обращает внимание? А Яков ясно говорит, что если есть гнев у человека, то там все худое. Получается, сатана так этот вопрос, ну, отшлифовал, что много зла может сделать через такого человека, потому что, ну, он в этом вопросе вообще, ну, не противник сатане. И
видишь, в физическом мире эти царства, вот что в 17 главе Откровения написано, в физическом мире эти царства, империи пали, да? Но на самом деле они все семь голов на этом звере. Все, что эти империи сделали, все закодировано внутри людей, и люди, как говорится, как марионетками ими управляют. Вот, это же не просто так, миллионы людей захватываются какими-то движениями, да, какими-то интересами, которые уводят человека от всякой здравости.
Да, ну да, оно каких-то даже взять каких-то 5 лет назад. Даже вопрос, ну, традиционных семей вообще даже не стоял, ну, большинство. А сегодня это уже, ну, все те, кто сторонники традиционных ценностей, они уже, их уже, ну, называют ненавистниками, и, ну, это уже просто берут то, что раньше люди даже, ну, прятали и стыдились, сегодня прославляется, и, ну, и удивляешься, как это случилось, что, ну, не то, что там один там, или какой-то процент, они просто, ну, а вот они влияют, они действительно, ну...
Вань, но это вообще настолько странно. Значит, этим людям даем зеленый свет, чтобы они проповедовали свои идеи. Но попробуй, кто-то начнет семейные ценности, да, да, традиционную семью проповедовать. Его сразу начнут его всячески ограничивать. Если не согласишься, то и в тюрьму посадят.
Да, и это уже вполне, это уже не просто выдумки, это реально, что люди сегодня страдают, даже на физическом уровне, которые не отставят какие-то божьи ценности, а именно человеческие, ну, ценности, которые раньше были у большинства, а сегодня они, многие из них страдают. Но я думаю, если Бог нас подготовит, и мы действительно сможем сказать, как Павел, что ничто нас не отлучит, то от любви Господень, то это будет для нас наоборот. Чем больше зла, тем больше возможности сделать Божью работу. Почему? Потому что человек не возлюбил свою душу. Не возлюбил свою душу. Потому что все, у него нет своей души, у него нет вот этой плотской природы, которая боится, которая держит это свое, а человек уже духовный, он уже в нем жизнь Иисуса вместо его жизни. И это, конечно, Бог нас к этому позвал. И уже, я думаю, что в всяком случае мне, ну, как бы, меня это цепляет. Вот это цепляет, что вот какое-то качество Иисуса взял, допустим, и вот как это вот так, чтобы Бог может сделать? Вот так может сделать, что все люди одинаковые. Или Бог может сделать так, что вообще тебя никакой грех не интересует. Бог может сделать так, что тебя будут интересовать только Божьи вопросы и, ну, как холодная вода жаждущему. То есть ты только будешь искать этих моментов, где Бог хочет, чтобы ты его волю делал. Наш Господь Иисус доказал это на деле, когда он был на земле. Во всем он был испытан, не согрешил. И, кстати, я не знаю, если это говорил, но как-то читал Исаия, пророка Исаия, и обратил внимание, там пророк пишет, что про Иисуса, что от уз и суда он был взят. То есть он никогда не был в плену. Никогда он не был в плену. И когда люди говорят, что в его грехе, в его теле какой-то там грех был, а в душе не было греха, это противоречит тому, что пророк писал за 600, не знаю, сколько там лет он писал, говорит, оттуда-сюда Иисус Христос был взят, никогда он не был никогда ни в плену, никогда его не нужно было судить, потому что грех судит только грешников. Хорошо, ну, это чуть отвлечение. Давайте...
Почему наш дух не выходит на соединение с Богом Отцом? Потому что его держит грешное тело. Да, Иисус общался с Отцом постоянно. Как да. Он мог жить в теле, в котором были какие-то интересы неправильные? Да. Конечно же, человек... целостным.
Да. Да даже сами и фарисеи, и те говорили, что грешников Бог не слушает. То есть они как? Если Иисус всегда утверждал, что люди говорят, что вот он исцелял людей, взял на себя немощи, болезни. Написано так. И начинает это говорить, что это грех как-то на его теле. Ну, если Бог грешников не слушает, а Иисус всегда утверждал, что я ничего не делаю. Ничего не делаю. То есть тоже это подтверждает, что он всегда был святым, и тело его, и более того...
Насколько я понял, Ваня, там политика такая, что да, он всегда был святым, потому что вот он вошел в обыкновенное человеческое тело и сразу якобы его осветил. Что ему нужно было показать превосходство над миром, над грехом, и поэтому вот он, как бы, тело его было полно грехов, как у любого человека, но когда святой входил в это тело, значит, эти все грехи, улетучились куда-то. Но это хитрость. На самом деле они совсем не это проповедуют.
Какие грехи, если... допустим, тело. Тело, когда он родился, тело, или тело, которое, зародыш внутри матери, утробы матери, или тело, которое, как только жизнь там внутри сформировалась. То есть тут если внутри, то какие грехи в том человеческом теле, если это внутри, да? Если это тело, которое родилось, то тоже какие грехи? Ну ладно, это...
На сегодняшний день науке известно то, что это самое. Если нету сперматозоидов, допустим, то не будет никакого плодотворения, не будет никакой зарождения, никакой жизни. Поэтому Мария точно не принимала какое-то семя, она приняла плод, который написано же, ты тело уготовал мне. Он ему уготовал тело, положил его в Марию. Конечно, Мария в таком состоянии не могла передать суетную жизнь от отцов. Она же не дала Иисусову телу свои гены.
Да-да.
Она же не могла дать свое ничего. Она как суррогатная мать.
Суррогатная мать, да. И все это знают, если суррогатная мать, она никакого отношения не имеет к плоду, который она носит. Это все знают. То есть, да. Давайте, пожалуйста, хорошая возможность всем подсоединиться, поучаствовать, потому что, знаете, со всех сторон, если мы будем эти вопросы, потому что, я думаю, Бог работает с каждым. Вот это место, да, которое ты читал. Семь царей. Вот, но с восьмого. Семь голов суть. Семь гор, на которых сидит жена. То есть эта жена, она уже сидит. А ниже семь царей, из которых пять пали. То есть вот это пять пали, это просто здесь идет, ну, речь о империях, да? Угу. Которые на тот момент...
Okay. Ну, мы видим, смотри, Ваня, мы видим, что... вот еще раз давай вот почитаем, смотри, как тут написано. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов – суть, семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали. То есть это головы и горы – это одно и то же, так же ведь?
Да.
Но гор – семь. А голов, по идее, должно было, ну, стать всего две, потому что пять пали.
Ну да.
На самом деле они в физическом мире пали, но все, что эти головы заработали, оно все в Антихристе сидит, в этом звере.
Есть этот опыт, да?
Да.
Да.
Вот они, и семь царей, которых... Пять пали, один есть, а другой еще не пришел. Когда придет, недолго ему быть. Вот это все в нем сидит.
Да, вот это восьмой, да?
Угу.
Он восьмой, в нем весь этот опыт наработанный всеми вот этими...
Восьмой – это сам зверь. Сам зверь. А семь голов – это семь царей. И Даниил очень четко этих царей описывает, все эти империи, которые восставали одна за другой, и что они из себя представляли. Там даже конкретно написано, где царь греческий, где медоперсы, где вавилоняне. Все перечисляет Господь. И мы имеем понятие, что были специальные империи, в которых, вот, понимаешь, как, вот Навуходоносор, золотая голова, да?
Да.
Он имел какие-то специфические способности и абсолютную власть. И он задавал тон всему обществу, да, всем людям. И, ну, никто же не знал на самом деле через этого фараона, через этого, вернее, императора формировалось, ценности формировались. Вот возьми Советский Союз, просуществовал 70 лет. Хоть ты как его одевай, хоть ты как его там воспитывай, он все равно виден, что он советский человек. Я не говорю за молодежь сегодняшнюю, а вот тот, кто воспитывался в Советском Союзе, у него уже есть свои собственные какие-то уклады жизни. Вот. Так точно и там. Я не знаю насчет Советского Союза, там что-то формировал сатана или нет, Но вот конкретно Вавилон, Медоперсия, и даже начиная этих самых Египет, где народ Божий находился в плену, да, Ассирия, потом Вавилон, Медоперсия, значит, Греция, Рим, и уже последнее вот это царство Антихристово.
Хорошо. Ну, если тогда будем заканчивать наше собрание.
Давайте я добавлю, только это будет немножко о другом. Но это тоже из второй главы Откровения, вот то, что о церквях говорилось. Просто, может быть, это я или не поняла, или не услышала. В свое время был вопрос. Это 23 стих про Иезавель, где сказано, что вот ее повергаю на удар, а детей ее поражу смертью. И кто-то задавал вопрос, а почему детей? Вот. И я как-то так рассуждала об этом, и я поняла, что ведь она любодействовала не с людьми. Ее любодейство было с идолами. То есть практически ее дети, это были ее дела. И тут как раз и сказано, что детей ее поражу смертью, разумеют все церкви, что я есть испытующий сердца внутренности и воздам каждому по делам вашим. То есть все дела, все, что она сделала, он разрушит. То есть придет и словом своим покажет, что все ее пророчества были.
Не думаю, Ир, как ты. Думаю по-другому. Смотри, значит, что такое любодействовать и есть идоложертвенное? Есть идоложертвенное – это питаться пищей, принадлежащей идолам, так?
Да.
Представь себе, значит, Иезавель и любодействующие с нею. То есть те, которые питают, сами питаются и других питают вот этими идоложертвенными яствами, чтобы осквернялись. И от этого рождаются дети. Дети, которые в субботу мне будет там, и буду давать там интервью одной из России, там, то есть с Украины. Женщине, там, ну, просто катастрофа. В некоторых церквях там провели семинар по поводу этого самого, ну, маркета, да, вот этого, чтобы играть на бирже. Значит,
стаки.
Да, в стаке. И люди, люди просто, кто чуть ли не стреляются и вешаются, потому что занимают где-то деньги, им наобещают, что вот я тебя научу, там в стаке ты будешь такие деньги зарабатывать. А там точно как казино, там никто не зарабатывает. Там такие акулы сидят на этих стаках, у них и аналитики там, и всякие возможности. Они, конечно же, знают, куда ставить, и ловят всех этих вот левых людей, которые туда деньги бросают. Ну, иногда наживку им дадут, там выиграет 1000, проиграет 10 000. И там страшная беда по этому поводу. просто некоторые даже наши люди там участвовали, и пошла такая эпидемия, люди, ну, представьте себе, он живет в бедности, работы нету. Ему говорят: о, то ты легко будешь там 10 тысяч зарабатывать в месяц, вот заплати мне за школу 5 тысяч долларов, и я тебя научу, как на стаках играть, зарабатывать, и я вот там уже так заработал. И люди занимают деньги, а для них 5 тысяч – это просто баснословная сумма. И потом такие трагедии, что, ну, просто конец. Это что я хочу сказать? Вот тебе и доложертвенное. Понарожали этих детей, которые знают, где можно делать деньги среди глупых верующих. Они тут ходят и распространяют свои учения, чтобы вот так вот убивать людей.
То есть Иезавель – это человек любодействующий, это другие люди, и это пророчество, она поднимает этих людей, которые рекламируют идолов. И эти люди, которые рекламируют идолов, они заражают
людей потом жить этими идолами.
Да, они заражают, они, видно, имеют влияние, какой-то у них успех, неважно, но они заражают других людей.
Да.
Окей, это об этом?
Да.
Но это, по сути, и есть дела ее. То есть то, что она там детей рожала, почему был вопрос, что почему вот ее как бы наказывают, а детей ее убивают.
Да, вот это тоже интересный вопрос. Именно детей. Чего детей?
Поэтому меня просто.
Я же объяснял это. Вот понимаете, сама природа женская, в этом нету никакого греха. Ее такой создал Бог. И единственная проблема ее, чтобы она просто закрыла рот в церкви. Она должна это все в своем доме, там, учить детей, да, чтобы они зарабатывали, чтобы они были самостоятельные, там, всячески их благословлять на это. Но когда все вот эти семейные ценности начинают проповедовать в церкви, это заслон Царствию Божьему. Это то, что не может открыть Царствие Божие, потому что человек должен все это возненавидеть, но он не может это возненавидеть, потому что у него этой суеты, ну, кроме этой суеты, у него нету другого смысла жизни, чтобы деточки были одеты, здоровы, накормлены и прочее, прочее, всякая суета, и в результате Царство Божие не может проникнуть. Хорошо, когда этим занимаются женщины, и ведь как благословляется женщина? Благословение идет от Бога Отца к сыну, от сына идет к мужчине, а мужчина уже освящает женщину. То есть она никуда не денется, если, к примеру, она просто в своих человеческих возможностях и никак не может отстать от своей суеты, потому что есть некоторые женщины, они, ну, самостоятельно идут путем как бы к сыновству. Но основная масса женщин, они будут своими женскими интересами жить, пока муж их не осветит. Поэтому мы в будущем, что касается Евангелия Царствия, и должны иметь очень много власти, чтобы этот вопрос поставить настолько правильно. Вот вы даже не представляете, как сильно сатана тормозит вот возможность человека выйти в Царствие Божие через вот эти женские возможности. Мне трудно это объяснить, но это абсолютный факт, потому что мне это открывал Господь и не раз открывал, что это страшная эпидемия, которая заражает церкви, ну, просто поражает полностью движение вперед.
А детей это значит мужчины?
Дети ее – это все те, которые принимают вот эту политику. Вот смотри, девственники, да, это те, которые не осквернились женами. Это речь не идет чисто, ну, за женщин. Речь идет о церквях, о разных церквях, в которых свой какой-то уклад, представление какое-то свое. Вот, допустим, мало говорили о любви, а много говорили о евангелизации, к примеру. Мало, там, допустим, Писание вникали, больше молились. И каждая церковь, где-то сатана нашел свой какой-то корень. В данном случае здесь показана церковь, которая женская линия. А женская линия в данном случае это, ну, то, что Господь заложил в женщину для правильного воспитания детей. У нее такой характер, где много эмоций. Нельзя же, не зря же Писание называет ее немощным сосудом. По-другому она не сможет правильно воспитывать детей. Но вот проблема, чтобы она не свои эмоции не навязывала церкви. Вот в чем проблема. А когда она навязывает, постепенно вся церковь может прийти вот к представлениям, вот это вот все, знаете, молитвы, страхи, там, Господь, сохрани, убереги, там, помоги, это все переживания и страдания женщины чаще всего, и оно входит политику, полсобрания занимают только тем, чтобы я поехал в отпуск, помолитесь, чтобы Бог сохранил в транспорте, как будто ты каждый день не в транспорте.
Да, я согласна с этим. Мне казалось, что я немножко о другом как бы говорила.
Ну, это тоже можно и рассогласиться, потому что, ну, дела, конечно же,
это тоже... все, в общем-то, как бы ее дела, то есть то, что она делала. То есть тут поэтому имеется в виду. Мне показалось, что вопрос был в свое время задан, что как бы...
почему дети, да?
Почему дети? Она, что она как бы любодействовала с людьми, что ли? То есть она... Ее просто на одер, то есть она ее как бы болезнью поразит. А почему детей нужно убивать?
Потому что это те, которые, ну, вот дело в том, что если есть естественные понятия, допустим, женщины, да, а есть то, что навязали людям. И в данном случае, допустим, если она мать, и, ну, ты знаешь, вот пока не родила ребенка, в ней один характер. Когда она родила, стала матерью, она уже совсем другой характер у нее, материнство у нее появляется. И мать не в чем обвинить единственное, в чем ее можно обвинить, это в том, что она много говорит, да, и добивается, чтобы ее мнение там звучало в церкви. А детей уже обвиняют, потому что они это принимают, и естественно, что им говорится правильное слово, но они принимают такое и распространяют это, и Богу нужно как-то это убирать, потому что иначе тогда вся церковь не дойдет до Царствия Божьего.
Да, да, это да. Просто как бы я хотела, может быть, ответить в том смысле, что это не натуральные ее дети. То есть не естественные, не плотские ее дети.
Ну, естественно, не плотские.
То есть это дела, которые она делала, как бы, но...
Это дела, которые, ну, проникли в других людей, да, от ее работы.
Да, да. И поскольку, как бы, то есть результатом вот этого любодеяния стали дела других людей, да, которые практически, да, как дети, поскольку это любодействие было.
Ну, допустим, уничтожу ее дела. Нет, я думаю, что она вообще не предназначена к тому, чтобы дойти до конца.
А вот видишь, 20-е, вот я повергаю ее на одр, великую скорбь, если не покаются в делах своих. Угу. И детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. То есть за то, что она делала, она получит наказание, что она будет положена на одр. А результаты, как бы вот это ее дети, это ее дела, которые она совершила. Вот их он уничтожит просто.
Так можно сказать, да, но...
То есть не людей, может быть, а просто то, что она совершала по отношению к людям, то есть то, что она делала. Поэтому тут говорится о делах.
Я не знаю, Ир, нет, наверное, все-таки, потому что, смотри...
Так кого тогда он поразит смертью?
Я думаю, что вот как Галатам написано, что вы правильно шли, кто-то остановил вас, и вас снова нужно рожать. То есть произошла смерть, и снова по-новому их нужно возобновлять, этих, ну, которых она осквернила. Но кто-то из них и не встанет, его невозможно будет оживить. Но кого-то, возможно, будут оживлять, ну, когда Бог разберется с ней, да, и с теми, да, кто вместе с ней вот это все занимался, этой всей работой. А это я уверен на 100%, что это проповедники именно, потому что они вот это... идоложертвенное питание давали этим всем людям, и оттуда появлялись эти дети. То есть так же, как от Бога мы рождаемся, так же и от дьявола рождается. Да? Вот шли, кто-то их остановил, и они стали заколдованные. То есть ну, они противоположное уже говорят, глаза стеклянные, считают, что они какую-то великую истину нашли. А на самом деле они просто умерли для одного и воскресли совершенно для другого. Вы дети дьявола. Вот. И, ну, по всей видимости, здесь больше вины на то, на тех, кто это делал, на всех этих проповедников. Ну, а вот эти дети, которые, о которых он сказал, что поражу их смертью, понятное дело, что это не физическая смерть, не о физической смерти идет речь, а идет речь о том, что остановится в них всякая жизнь, и надо снова возобновлять в них жизнь, рождать по-новому.
Получается, развитие пошло неправильное, и уже нельзя исправить.
Да.
Нужно с самого начала этого человека. Но, а времени нету, потому что это как, ну, как человек...
Здесь не написано, Ваня, что времени нету. Возможно, кого-то из них можно будет воскресить, но кого-то и не воскресишь, я так думаю.
Но про этих проповедующих написано «на великую скорбь».
Да.
То есть, как бы, не написано, что их вообще, знаешь, не будет. А великую скорбь, будет у них другой процесс.
То же самое, любодействующих
да.
Скорбь,
да. Да, да. А вот здесь как бы один процесс, как Бог работает с этими вестниками. И некоторых людей Бог просто берет, убирает из этого процесса, и вот великая скорбь, там другой процесс, другие условия, и будете там уже. Ну, можно так это так суммировать, что просто речь идет о процессе, как Бог хочет вестников вести, и вот некоторые люди, они, то есть сатана будет использовать вот эти моменты, чтобы...
Да.
Людей заразить вот этим, ну, типа как этот Валаам, да, который он научил, как израильский народ, научил Валаака, как что сделать, чтобы заставить с хитростью израильский народ, заставить делать дела, которые будут гневать Бога. И...
Ну, по-любому, допустим, ну, понятно, что речь идет о том, что женщина и те, кто с ней любодействует, они больше виноваты, чем дети, которые у них родились, так?
Угу.
И поэтому мы, когда говорим, что детей ее поражу смертью, значит, речь идет о том, что в них эта жизнь остановится. Но не сказано, что будут они рождаться по-новому, потому что, ну, когда Иоанн Креститель говорил, вы порождение Ехидины, да, он же не просто оскорблял их, он говорил, что вас родил дьявол, вы от дьявола родились, так же ведь?
Угу.
Точно так и здесь, родились дети вот от этого любодеяния, и понятное дело, что их родил дьявол. Но сама логика вещей говорит о том, что они гораздо меньше виноваты, чем вот те две категории, допустим, Изавель и те, кто с ней любодействовали и учили есть идоложертвенное. То есть, они, ну как можно учить есть идоложертвенное? Естественно, ну, давали им эту пищу и приучали их, и от этого пришла смерть в их жизнь.
Угу. Хорошо.
Да, вот я просто хотела сказать, вот у Иеремии, кстати, то же самое сказано, что...
Где сказано?
Иеремии, глава 17, 10 стих. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его».
Угу. Ну да. Но в данном случае я не могу определенно сказать, о чем идет речь по поводу детей. Но я так вот себе рассуждал, что все-таки есть разница между теми, кто родился от нее, да, и теми, кто родил их. Родители на них больше вины, чем на тех, кто родился от них. Поэтому если те наказываются, и у них есть практически много шансов, допустим, возьмите женщину, да, я дал ей время покаяться. И потом опять же ей говорит, и положу ее на одр болезни, значит, опять буду к ней стучаться, чтобы она покаялась. А дети безо всяких этих самых разговоров смерти, то мы видим, допустим, такую картину, когда ангелу какой-то церкви, он говорит, что пробуждай близко стоящих к смерти, да? То есть, да. То есть вот человек идет к смерти, но у него, значит,
да,
жизнь уменьшается, да, вот, бодрствуй и утверждай просто прочее близкое к смерти. То есть вот ты идешь с каждым разом, Божье умирает у тебя и умирает. Почему? Потому что идоложертвенная пища, и она как яд убивает тебе те ростки, которые уже появились. И если Бог занимается этой любодейцей, то он, значит, ее отстраняет, этих всех, которые еще теплится в них жизнь, он их приводит к смерти для того, чтобы можно было возродить некоторых из них, потому что, так говорит Писание, заколдовывается просто и все, все останавливается, всякое духовное отношение с Богом. Я боюсь, что я все запутал. Ну, давайте я когда-нибудь в следующий раз попытаюсь это объяснить популярно.
Хорошо. Давайте тогда закончим наше собрание молитвой. Великий Бог, мы хотим знать Твою волю, мы хотим понимать Слово, это написанное Слово, чтобы Ты написал его на наших сердцах, Господь. Для этого мы еще раз мы исповедуем, что мы отказываемся от нашей жизни, для того, чтобы жизнь Иисуса открылась внутри нас. Благослови нас в поисках Твоего Царствия, потому что мы хотим, чтобы Твое Царство в первую очередь открылось внутри нас. И также мы хотим быть вестниками в Твоем Царстве, на том месте, где Ты нас сам поставишь. Мы знаем, Господь, что всякий, кто любит Твою волю, любит Твои заповеди, он будет находить удовольствие в исполнении воли Твоей на всяком месте, где Ты поставишь. Благослови нас, когда мы будем по домам, когда мы будем открывать Слово Твое, когда мы будем читать Слово Твое, чтобы мы разумели это, чтобы мы получали откровения, чтобы у нас больше были яснее откровения по книге Откровения, потому что мы хотим быть рабами Твоими в Твоем Царстве. Пускай всякая душа будет благословена Твоим благословенным Словом. Великий Бог. Аминь.